Глава 15. 3 декабря 1952 года в Праге был приведен в исполнение приговор. Агенты империализма, 11 человек во главе с Рудольфом Сланским, были расстреляны. Разразился мировой скандал. Во всех странах расценили дело Сланского как антисемитское. Из 11 казненных 8 человек были евреями. Коммунистическим партиям Европы приходилось придумывать, отбиваться, отбрехиваться. Руководитель французских коммунистов заявил, казнь Сланского не связана с антисемитизмом, а вот дело Розенбергов — пример антисемитизма. Английские, немецкие коммунисты повсюду твердили, травят евреев в США, а не в соцстранах. Дело Розенбергов сфабриковано, а дело Сланского не сфабриковано. Сланский признал себя виновным. Они все 11 признались, что предали родину. В Праге лабораторию вместе с институтом повели на митинг. В рабочее время, значит, в обязательном порядке. Колонна за колонной несли выданные плакаты «Смерть наемникам капитала». «Если враг не сдается, его уничтожают. Повысим бдительность». Это было накануне Рождества. В витринах сверкали серебряные звездочки, висели елочные украшения. Подарки заворачивали в рождественскую бумагу, украшенную блестками. А с трибуны, усиленные репродукторами, неслись проклятия. Джо и Андреа стояли, опустив головы, слушать было тяжело. На обратном пути Джо рассказал Андреа историю с Миленой. Люди Сланского, видимо, творили черт знает какие беззакония. Об этом правительство знало или нет? Если не знала, то что это за правительство? Если были шпионы, то почему именно евреи? Получается, что одни и те же люди казнили Сланского и других как евреев и ведут кампанию против дела Розенбергов, доказывая, что это антисемитизм. Выходит, что антисемитизм — политический инструмент. Ночью они слушали США. Американские ястребы обрушивались на демократов. «Сланский признает себя виновным, а вы считаете, что он невиновен. Как же так? Тогда будьте любезны и с Розенбергами рассуждайте так же. Розенберги считают себя невиновными, а суд признал их виновными. Значит, это правильно». «Сукины дети, как они манипулируют», — сказал Андреа. «Словно бы уселись на одну скамью коммунисты в обнимку с сенаторами и судят одним судом». После казни Сланского и его приспешников Джо стал ждать разрешения проблемы Розенбергов. Они по-прежнему пребывали в камере смертников. Казалось бы, Америке сейчас выгодно сделать гуманный жест и помиловать их. Может, для этого достаточно какого-то толчка, надо что-то сделать. Но что именно он не знал, строил фантастические планы. Может быть, они смогли бы здесь, в Праге, собрать пресс-конференцию. Все же уникальный случай. Два друга Розенбергов, два коммуниста, чудом спасшихся от ЦРУ, свидетельствуют... «О чем?» — холодно уточнял Андреа. «У нас нет никаких документов, ничего юридического. Что мы можем сообщить? Что мы не верим в их виновность? Но это же глупо». «А что умно? Что?» — Джо раздражала спокойная рассудительность друга. «Их могут казнить в любую минуту». «Я уверен, что они невиновны. Но твое предложение абсурдно. Кроме того, мы не имеем права раскрываться, мы дали подписку, и тем самым выключены из игры. Поэтому нам лучше об этом не думать. Бесплодные терзания только мешают жить и работать. У нас сейчас...» Как всегда, логика его была безупречна. Непонятно лишь, как жить с ней. Как Андреа сам, все понимая, все чувствуя, уживался в столь геометрически правильном мире. Работа увлекала их. Андреа накинулся на нее с жадностью изголодавшегося. Устройство, которым они занимались, предназначалось для стрельбы по самолетам противника. Под противником же подразумевались американские самолеты, их скорость, их данные. Стратегическая доктрина советских военных строилась с расчетом на войну с США. Врагом номер один были американцы, но Андреа не обращал на это внимания. И Джо понимал его. Задача была интересной сама по себе и технически, и математически. И кто в кого стрелять будет, наплевать. Такой заказ можно взять хоть от дьявола. Лабораторию они получили приличную. Руководителем стал Андреа, заместителем Джо. Первенство Картуса подразумевалось само собой. властный характер, сам склад инженерного ума позволяли ему из многих подходов безошибочно выбирать лучший и определять, как и кому что делать. Всякий раз, когда Андреа делал выбор, Джо интуитивно ощущал правильность его решения. Они не обращали внимания на слежку за ними, на сдержанность сотрудников, их настороженность, на оглушительное сообщение, которое шли из Венгрии, где разоблачали шпионскую группу кардинала Минценетти, затем группу Райка, в Болгарии группу Трайчикостова. Повсюду американские агенты проникали в руководство, вплоть до политбюро. Но Андреа и Джо знали, какими возможностями обладает ЦРУ, как энергично оно действует, и полагали, нет ничего удивительного в том, что во всех странах социализма находились предатели. Если же заговоры чисто антипартийные, то подсудна ли внутрипартийная борьба? Своими размышлениями они делились только друг с другом, это они уже усвоили. Ни с кем из сотрудников никаких разговоров о политике вести нельзя. Джо предупредил Андреа. Они обязаны сообщать, не будем делать их подлецами. А работа, она спорилась, словно казни способствовали вдохновению. За полгода у них образовался задел идей на несколько лет вперед. В конце января Андреа получил из Польши сообщение. Винтер признался, он был двойным агентом, завербованным ЦРУ еще в 1947 году. Это было чудовищно. Энн не могла поверить. Как же ЦРУ позволило спасти их? «Но он признался», — повторял Андреа. Признание Винтера бросало подозрения и на них. Временами ругань в адрес американской военщины, американской науки, американских небоскребов, кока-колы, джаза коробили их. Правда, американские антисоветчики тоже клеветали. По их словам, в Москве хватали людей прямо на улицах. На работу ходили строем, читали только брошюры. В конце концов, и дело Сланского, и польские дела возникли не сами по себе. Несомненно, что ЦРУ действовало, оно никогда не стеснялось в средствах. Джо и Андреа испытали на своей шкуре. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Не между Америкой и Россией, а между империализмом и социализмом. И они стали в этой борьбе на сторону социализма. Выбило их из колеи сообщение от 13 января. В Москве раскрыта группа врачей-убийц. Они готовили покушение на руководителей страны. Большинство арестованных были евреи, и Андреа опасался, как бы Джо не почувствовал себя уязвленным. Но Джо и не подумал принять это на свой счет. Он твердо знал, что антисемитизма в Советском Союзе нет и не может быть. Советский Союз разгромил фашизм, вместе с ним расовую теорию. Здесь, в Чехословакии, в Польше, эти пережитки еще существуют, в Союзе же — никогда. Комплекс завершили к февралю 1953 года, опережая все сроки. Морозным солнечным днем начались испытания на полигоне. Комиссию составили из промышленников и военных. По летящей цели стреляли с земли, из зениток, оборудованных приборами. Точность попадания получалась много выше обычной, и скорость стрельбы и прочие показатели обрадовали военных. Промышленники ворчали, но не слишком. Как объяснили Андреа, промышленники всегда ворчат на всякий случай, но тут их все устраивало. И малые габариты, и сравнительная простота. Заместитель командующего, герой Советского Союза, обнимал Андреа, обещал взять под свое крыло. Позвонил в Москву, доложил о хороших результатах, замечаний было немного. Чехи устроили банкет. Андреа и Джо усадили в центре стола. Между ними сел заместитель командующего ВВС Колосков. Поднесли бокалы, огромные в виде колокола. «Ничего не поделаешь», — сказал Андреа, — «придется научиться пить, иначе мы тут пропадем». Колосков похлопал Джо по плечу. «Иосиф Борисович, ты не беспокойся, мы тебя в обиду не дадим». Бывший летчик, пил он мастерски, но голова оставалась ясной. Он четко, по-деловому, тут же между блюдами обговаривал условия следующего заказа. К Джо подошел маленький человек в штатском с рюмкой. «Поздравляю вас», — сказал он. «Узнаете?» Это был Сергей Сергеевич из Хельсинки. Та же лиловая физиономия, только располнел, округлился, заблестел, как заново отлакированный. «Я теперь тут, курирую. Всех». Еле заметно, ладошечкой он обвел пиршественный стол, а заодно как бы и всю эту маленькую страну. «А вы, значит, тоже здесь? Укрылись?» — усмехнулся он. «Но, видите ли, от нас не укроешься», — он обратился к заместителю командующего. «Это ведь я товарища Брука вытащил к нам в союз. Представляете, топером работал в кабаке. Вот как туго у них ученым приходится. Боялся к нам ехать». Куратор хмельно заулыбался. «Уж как я его обхаживал, товарищ генерал. Приятно видеть результаты. Мы люди скромные, а нас всегда забывают». «А вас не забудешь», — весело пробасил генерал. «А забудешь, так вы напомните». И заколыхался смехом. Вслед за ним все с удовольствием засмеялись. «Действительно, — сказал Джо, — не хотел. Очень вы мне тогда не понравились. Я думаю, что без вас, с тем грузином, все прошло бы легче». Шум за столом стих, их внимательно слушали. «Перестарался ты, браток», — сказал замкомандующего пьяно-добродушным тоном. «Да все равно молодцы, что достали нам таких орлов. Выпьем за наших неслышных, можно сказать, интимных спутников». Неслышный товарищ Юрочкин чокался безулыбчиво, к нему подходили и отходили. Закончив ритуал, он поманил к себе Джо и чокнулся с ним повторно. «За нашу следующую встречу, Иосиф Борисович, Бог Троицу любит». Он выпил, наклонился к Джо, оскалился, словно бы укусить собрался. «Не понравился я? Как же быть теперь? Что делать?» Рядом с ним откуда-то появился бледный, плаксивого вида чех из беспечности. «По-нашему, значит, безопасность», — пояснил Юрочкин и пожаловался. «Слыхал, Иржи? Не нравятся ему наши органы. Всем сионистам мы не нравимся. Насильно мил не будешь. А мы ценим вас, Иосиф Борисович, верно, Иржи?»
«Ценим», — подтвердил Иржи.
«Но я их не люблю». «Да, они народ неблагодарный. Вы ведь наш должник, Иосиф Борисович. Что я вам должен?» «Нехорошо. Я передам генералу Гогоберидзе, какая у вас плохая память». «Да, перед генералом я в долгу. Ну, слава богу». «Мы давно ценим товарища Брука», — с печальным смешком сказал чех. Зам командующего, услышав, погрозил им пальцем. «Не надейтесь, не отдам. Вы любите хапать. Знаю я ваши шарашки». «Ничего», — обратился он к Андреа, — «вы наше имущество, это я вам говорю. Пока что с нами считаются». Значение полупьяного этого разговора открылось Андреа спустя годы. Безопасность любила иметь своих спецов, свои конструкторские бюро, лаборатории, свою химию, физику, свою технику, связь, транспорт, литературу, медицину. На нее работали известные ученые, их то сажали, то выпускали. Крупный радист Минц рассказывал Андреа, как однажды его вызвал Берия и приказал ускорить строительство новой радиостанции. «Не сделаешь к сроку, посажу», — пригрозил он. «Так я уже сижу, гражданин министр», — сказал Минц. Берия выругался. «Ну тогда, если сделаешь в срок, выпущу». В новосибирском академгородке замечательный физик Борис Румер рассказал Андреа про шарашку, где вкалывал, будучи зэком. Вместе с ним там работали Туполев, Месищев, Петляков, Карпов. Он перечислял имена авиаконструкторов, ракетчиков, хорошо известные Андреа. Среди многих рассказов Румера особое впечатление произвела история Роберто де Бартини. Представитель древнего итальянского рода, он юношей вступил в компартию в первый же год ее создания, в 1921 году. С тех пор идея социализма завладела всеми его помыслами. Прекрасное образование и блестящие способности обещали ему большое будущее. Фашистский переворот 1926 года, захват власти Муссолини заставил де Бартини уйти в подполье. Он мог уехать в любую страну Европы. Вместо этого, с благословения Антонио Грамши, руководителя итальянской компартии, отправился в СССР помогать строительству социализма. За несколько лет он выдвинулся как выдающийся специалист самолетостроения. А в 1937 году был арестован и взят в шарашку. Как враг народа, как итальянец. Впрочем, причины и следствия взаимозаменяемы. Та шарашка конструировала новые бомбардировщики, истребители, штурмовики. Сколько было таких шарашек, неизвестно. Кормили в них прилично, харч был хорош и в войну, и после. В распоряжении конструкторов были техники, модельщики, а также чертежницы, с которыми умудрялись уединяться в модели самолета, стоящей посреди зала. По словам Румера, зэки переправляли из своего пайка продуктовые посылки семьям в голодную Москву и в Свердловск. По случаю успешного завершения какой-либо модели устраивалось пиршество. Оттаскивали кульманы, сдвигали столы в один общий, выставлялась закуска, водка. Иногда на эти торжества приезжал сам Берия. Привозил шампанское, конфеты, деликатесы, угощал своих невольников. Сидел во главе стола, нежился в образованном обществе докторов, профессоров и прочих арестантов. Произносил тосты, выслушивал рассказики, анекдоты. Разрешались и вольности, за исключением одного. Не полагалось обращаться к наркому с ходатайствами. Однако Роберт де Бартини, видя перед собою главу НКВД, не удержался и тут же за столом между тостами спросил его со всей учтивостью, за что, собственно, его исключили, в чем его вина. Никаких конкретных обвинений ему не было предъявлено. Сильный акцент выдавал его происхождение. Происхождение извиняло наивность, и это несколько смягчило скандальный казус. Берия, надо признать, выслушал итальянца благодушно и ответил испытанной шуткой: «Было бы за что, ты бы тут не сидел». Захохотали все, смеялись натурально, поскольку это относилось к каждому. Угодить в подобную шарашку и наши американцы могли бы запросто, если бы к тому времени оформилось соответствующее направление новой техники. Но пока что дело в свои руки взяли военные, толковые офицеры. Они раньше других оценили возможности ЭВМ. Москва выразила благодарность за результаты. Пражской лаборатории выделили оборудование, добавочное помещение и штаты. Начальство считало, что важность каждой организации определяется количеством работающих. Большая лаборатория, значит, серьезная. Больше людей, больше квадратных метров, больше денег. Начальство изумилось, когда Андреа попросил дать ему 5 электронщиков и 5 монтажников. Немало ли? Чехи, люди хозяйственные, интересовались больше промышленными делами. Они нуждались в станках с программным управлением и потихоньку протаскивали в план лаборатории свои темы. Военные ворчали: «Не отвлекайте, мол, наших». Отвлечение было на руку товарищу Картосу. Чем больше будет разных заказов, тем легче маневрировать, тем больше независимости. Система была непривычной, все планировалось загодя, любая новая конструкция, прибор, иначе нет для них материалов, потому как материалы тоже заказывали впрок, и паяльники, и сопротивления, и стенды. К тому же надо было сочинять никому не нужные отчеты, участвовать в соревновании, сидеть на собраниях. Удивительно быстро Андреа сумел изучить ритуальные обычаи, мало того, он научился обходить их. Использовал свою как бы наивность, незнание языка и местных обычаев. Джу стоял у окна и плакал, не всхлипывая, неподвижно, беззвучно, как плачут мужчины, когда они плачут. Андреа сидел за столом, положив голову на кулаки. Прошло несколько часов с того момента, как его разбудила Энн и сказала самым будничным тоном. Андреа навсегда запомнил обыденность ее голоса. Сталин умер. Он не поверил. Энн поймала BBC. Вражеское радио могло придумать что угодно. При входе в лабораторию вахтер посмотрел на его пропуск, ничего не видя. В лаборатории никто не работал. Постепенно Андреа осознавал ужас случившегося. Для него, да и для Джо, смерть Сталина означала катастрофу. Что-то должно было обрушиться, произойти. Рухнула основа, на которой держалась вся система. «Без него невозможно», — бормотал Джо. «Что с нами будет? Для меня все кончилось. На нем все держалось». Андреа не думал, что смерть человека, которого он никогда не видел, может вызвать такой душевный обвал. Как будто со Сталиным погибла идея социализма. Он подошел к Джо, положил ему руку на плечо. «Что бы ни было, нас не разлучат. Нас двое». Примерно так он и сказал. Точных слов он не помнил, и Джо не помнил, потому что в такие минуты важны не сами слова, а тон. И эта крепкая рука на плечах, главное — то, что не сказано. Двое. Почему он не сказал трое? Андреа сам обратил на это внимание. Его поразила безучастность Энн. Она как бы не замечала ни их волнений, ни того, как они оба ежевечерне до поздней ночи сидели, прильнув к радиоприемнику. Передавали про огромные очереди прощания со Сталиным, потом про похороны. По словам BBC, у Дома Союзов, наискосок от гостиницы «Москва», где они жили, произошла давка, погибло много людей. «Я все отдал бы, чтобы попрощаться с ним», — говорил Джо. На что Энн слегка поднимала брови. Молчание ее было выразительно. «Ты не согласна?» — спросил ее Андреа. Она повела плечом. «Это должно было случиться. Стоит ли так убиваться? Люди давят друг друга ради чего? Так не любят и не горюют». Ее слова возмутили Андреа. Пожалуй, это была их первая серьезная ссора. Спустя несколько дней пришло сообщение, что врачи-убийцы признаны невиновными. Энн сказала: «Вот видите». Андреа было решил, что она хотела утвердиться в своей правоте. Сталин умер, и оказалось, что врачи невиновны. А остался бы жить, и их бы расстреляли. Джо, узнав про врачей, не скрывал торжества. Они испугались. Они это затеяли в угоду Сталину. Никто ничего толком не знал, но все связывали эти события. И что-то вообще стало неуловимо меняться. Программное управление удалось. Чехи с гордостью показывали свою новинку. Привезли советского министра какого-то машиностроения. Тот, человек тертый, поковырялся, пощупал и без стеснения спросил, сами ли чехи сделали такое. Не лагерная ли, мол, эта продукция, в смысле соцлагеря, небось содрали. Чехи обиделись, привели его в лабораторию, где познакомились с начальником, который грек, и его заместителем, откуда-то из Южной Африки. Министр недоверчиво расспрашивал, старался выяснить, имеются ли подобные штуки на Западе. У Андреа никак не укладывалось в голове. С одной стороны, русские утверждали, что все выдающееся сделано у них раньше, чем на Западе. С другой, были убеждены, что все путное создается только на Западе, и если там этого нет, то и нам нечего соваться. Министр, белобрысый мужичок, хитроватый, в развалку, походил вокруг Андреа, так же, как перед этим ходил вокруг станка. «Повторить такую хренацию для наших советских станков сумеете?» «Такую? Нет смысла», — сказал Андреа с вызовом. «Почему же?» «Пока мы делали, это уже устарело». «Что же вы сегодня можете?» «Мы можем управляющую систему сделать меньше». «Во сколько меньше?» Картос задумчиво погладил свой черный ус. «Попробуем раз в 100». Министр заморгал. «Во сколько?» 100, повторил Картос небрежно. Проверяя себя, министр оглядел свою свиту, затем Картоса, и так, и эдак. «Может, раза в 3? Нам хватит». «Вам хватит, нам нет». «Ишь ты! Хвались, не подавись!» Картос непонимающе наморщился. Переводчик длинно стал ему объяснять по-английски. Картос перешел на русский. «Вы хотите, чтобы мы делали по-маленькому?» — аккуратно расставляя слова, выговорил он. Министр расхохотался. «Давай, давай, делай по-большому. Только не сорвись». «Надо попробовать», — сказал Картос. «Отведать пудинг — значит съесть его». «Это верно. По-русски попытка не пытка, а спрос не беда. Не попробуешь, не узнаешь, но ты рисковый мужик. А чем отвечать будешь? Партбилетом?» Тут министру что-то зашептали, но он отмахнулся. «Нет, пусть скажет, чем». «Своим именем». Министр поднял брови. «Что-то новенькое. Именем? Как у поэта сказано, что в имени твоем?» Картос нахмурился. «Другого у меня ничего нет. Не хотите, не надо. Осторожность ничего нового не создает. Ты со мной не задирайся, я тебе помогу. Не подведешь? Будешь доводить?» «Я буду, даже если вы не поможете». «Но ты романтик. Ладно, где наша не пропадала, давай по рукам». Он взял руку Андреа, хлопнул по ней ладонью. «Попробуем твой пудинг». Картос стал рассказывать про транзисторы. Что это такое, министр еще не знал, и верил он не транзисторам, а вот этому чернявому греку, потому как держался тот независимо, не торгуясь, не выпрашивая,
Не так, как новое племя ученых, вроде тех атомщиков, с которыми министр уже сталкивался в Союзе. Для тех главным был собственный интерес, а в этом греке было приятное ощущение надежности. «Имя», — повторил министр, выступая на коллегии, — «человек поручился именем своим, дороже у него ничего нет». Производственное совещание, на котором настаивал профсоюз, Андреа провел по-своему. Он уселся на стол и, болтая ногами, принялся рассказывать о значении новой работы. Ничего конкретного, видно было, что ему самому интересно порассуждать о главном направлении, создавать устройство, имитирующее хорошего рабочего. Точность, быстрота операции, неукоснительное выполнение технологии, то есть образец добросовестной, грамотной работы. Программные устройства, по мнению Картоса, повышают требования к человеку, дисциплинируют, заставляют мыслить. Рабочий становится умнее. Воспитательное значение ЭВМ вызвало оживленные споры, тем более что Картос как бы противопоставил атомную физику, которую он считал опасной, бесчеловечной. Даже так называемый мирный атом и тот опасен. А кибернетика — это прежде всего помощь человеку и новые возможности для развития мозга. Разговор этот словно бы оживил сокровенное, увядшее стремление людей осмыслить свою работу. Во имя чего трудится лаборатория и каждый из них? Существуют ли кроме заказов какие-то принципы? То, что предлагал Картос, подверглось замечаниям, поправкам. Однако оказалось, что его это устраивало. Ему надо было найти то, на чем все сходятся. Собрание ничего не решило. Не было голосования. Андреа так объяснил Джо. Если люди сойдутся на чем-то, осознают принципы нашей работы, станут их придерживаться и помогать в этом друг другу, то все остальное им можно прощать, можно относиться терпимо. Андреа менялся на глазах. Немногословный, стеснительный, плохо говорящий по-русски и совсем плохо по-чешски, он быстро набирался уверенности, делался и мягче, и тверже, свободнее и загадочней. Его назначение начальником лаборатории становилось понятней. Руководил он легко, не нажимая, а убеждая, умело показывая каждому, что тот может. Именно показывал, потому что вдруг выяснялось, что он умеет мастерски паять, монтировать, регулировать, настраивать. У него были рабочие руки, и это сразу вызывало уважение. А загадочным было его превращение из гадкого утенка в лебедя, из никому неведомого косноязычного грека в руководителя, который свободно мог общаться с министром. Неизвестно, что этот Картос еще преподнесет. Все чувствовали, что он только начал раскрываться, этот черный ящик, полный сюрпризов. Джо объяснял себе это превращение первыми удачами, страх прошел. Андреа зауважали, и он мог начать реализовывать задуманное. Но одно дело объяснять себе, другое — увидеть. Тот Андреа, который появлялся, был незнаком Джо. В сущности, они ведь никогда не работали вместе. Руками Джо тоже кое-что умел, но соревноваться с Андреа не мог, и язык ему давался труднее. Джо говорил на всех языках одинаково плохо, даже по-английски. Чехи считали, что ему мешает африкане, его родного Йоханнесбурга. Их невольно сравнивали, всем казалось, что они соревнуются, и Джо проигрывает. Вскоре после лабораторного собрания Джо вызвали в знакомое ему здание, и знакомый ему Юрочкин, поговорив о том о сём, угостив кофе, рассказал, что к ним поступило донесение, будто он, Джо, то есть Брук, нелестно отзывается о работах советских атомщиков, охаивает их достижения, клевещет и на рабочий класс, доказывая примитивность чешских и советских рабочих. Считает, что их честность, добросовестность можно повысить лишь с помощью программных устройств. Юрочкин распалился, вскочил. «Вы не просто думаете, вы ведете пропаганду. Высказывали это на собрании?» «Я?» — удивился Джо. «А кто же?» Что-то удержало Джо от немедленного ответа. Следовало сначала разобраться. Не могло быть такого, чтобы они перепутали да так грубо. Андреа же говорил это перед всем коллективом. «Не совсем правильно», — медленно произнес Джо, наблюдая за Юрочкиным. «Видите ли, автоматизация управления весьма облегчает...» Немного послушав, Юрочкин оборвал его, зачитав несколько фраз. «Это ваши слова?» «Думаю, таково мнение ряда ученых, отчасти и мое, не полностью». «Вы говорили это на собрании, да или нет?» «Подождите», — сказал Джо и закрыл глаза, стараясь поймать разгадку, которая дышала где-то рядом. «Два ответа — да и нет. Да, это моя речь. Нет, не моя.
А чья же? Товарища Картуса?
Простая логическая задача. Двухходовка? Плевать этому Юрочкину на Андреа. Он меня ловит.
Когда вечером Джо преподнес эту задачку, Андреа сразу же сообразил. Тебя хотели сделать доносчиком.
Джо сник. Он боялся Андреа, потому что Андреа был прав. Не надо было заводиться, обижать, оскорблять. Глупо ссориться с системой. Еще глупее увеличивать количество врагов. Это непозволительная роскошь в нашем положении. Какого черта ты его осрамил при всех? Что мы с этого получили?